При самом возникновении Дягилевской энтерпризы чувствовал, что среди поставленных мною в Петербурге балетов, из которых предполагалось составить репертуар для спектаклей в Париже, не хватало балета чисто национального. Не хватало балета из русской жизни или на тему из русской сказки. Мы, Дягилев, группа художников и я, стали искать сюжет. Лучшие литературные обработки русской сказки были уже использованы для сцены, главным образом Римским-Корсаковым в его операх. Только образ жар-птицы остался еще неиспользованным. А между тем жар-птица – самое фантастическое создание народной сказки и вместе наиболее подходящее для танцевального воплощения. Но нет такой сказки о жар-птице, которая бы целиком подошла к балету. Я взялся соединить различные народные сказки в одну. Перечитал Афанасьева и другие собрания сказок и сочинил по ним балетное либретто. Когда возник вопрос о композиторе, общим желанием было, чтобы музыку написал Лядов. Этот тончайший художник, создавший уже ряд замечательнейших музыкальных иллюстраций к русским сказкам. Я изложил либретто письменно. У меня было устроено собрание. Лядов приехал, ознакомился с сюжетом и очень заинтересовался. Он взял либретто. Мы стали ждать, как эта сказка превратится в музыкальные картины самого русского из русских композиторов того времени. Декорации и костюмы были заказаны Головину, волшебнику красок и знатоку старорусского стиля. Месяцы проходили. Мы ничего не слыхали от Лядова и начинали волноваться. Однажды Головин пришел в нашу компанию и сказал, что только что встретил Лядова. «Ну что, как балет? Готова ли музыка?» — воскликнули мы с волнением. Головин печально покачал головой. Лядов сказал мне, что он уже купил нотную бумагу. Немедленно было решено искать другого композитора. Но кто он? Где он? Дягилев разрешил этот вопрос. Он назвал имя начинающего композитора Игоря Федоровича Стравинского. Я поставил много балетов, но ни со Стравинским, ни с другими композиторами не работал так рука об руку, как на этот раз. Темп работы был совершенно не лядовский. Балет быстро создавался. Система работы тоже была другая. Я не ждал, когда композитор даст мне готовую музыку. Стравинский приходил ко мне с первыми набросками, с первоначальными мыслями. Он мне их играл. Помню, как он принес мне красивую русскую мелодию для выхода Ивана Царевича. И как я просил его не давать сразу всю мелодию целиком, а при появлении Ивана на заборе, при его оглядывании чудес волшебного сада, при прыжке с забора, лишь намек на тему, отдельные нотки. Стравинский играл. Я изображал царевича. Забором было мое пианино. Я лез через пианино, прыгал с него, бродил, испуганно оглядываясь по моему кабинету. Стравинский следил за мною и вторил мне отрывками мелодии царевича на фоне таинственного трепета, изображающего сад злого царя Кощея. Потом я был царевной, брал боязливо из рук воображаемого царевича золотое яблоко. Потом я был злым Кощеем, его поганой свитой и так далее. Все это находило самое живописное отражение в звуках рояля, несущихся из-под пальцев Стравинского, также увлеченного этой интересной работой. Балет «Жар птица» был дан в 1910 году. Он дорог мне не только потому, что музыка написана на мой сюжет, что он имел исключительный успех и продержался в репертуаре Дягилева в течение всего существования его антрепризы, но главным образом потому, что в нем осуществлен мой идеал соединения творчества хореографического с творчеством музыкальным. И еще он дорог мне по воспоминаниям о тех волнениях и радостях, которые мы пережили совместно с композитором. Опишу, каким балет «Жар птица» мне представлялся при сочинении его в Петербурге, каким он предстал перед зрителями в Париже в 1910 году. Среди скал на горе стоит замок злого царя Кощея Бессмертного. Чтобы никто не проник к Кощею, не похитил из замка его пленных красавиц царевин, чтобы никто не украл золотых плодов из волшебного сада, замок обнесен золотой резной решеткой, а сад высокой каменной стеной. Медленно появляется всадник ночи на черном коне, сам в черном. Когда он удаляется, темнеет. Только золотые яблоки на дереве светятся. Но тотчас же сад освещается ярким светом от жар птицы. Летает по саду. Иван-царевич в погоне за птицей проникает в сад через высокую каменную ограду. Всюду натыкается царевич на окаменелых чудовищ. Страшные рожи глядят на него с земли. Это всех врагов своих Кощей превратил в камень. В глубине сада видит Иван целый забор из окаменелых витязей. Это юноши, проникшие в страшное царство, чтобы освободить, чтобы спасти своих невест, похищенных злым Кощеем. Все они погибли, все стоят недвижными камнями, мохом обросли. Но забывает об этих ужасах Иван-царевич, ослепленный жар птицей. Подстрелить ее, а потом решает поймать живьем. Когда жар-птица подлетает к дереву с золотыми яблоками и начинает клевать их, ловит ее царевич. Трепещет, бьется в руках его птица, молит отпустить. Царевич держит крепко, не пускает. Но птица-дева так жалобно просит, так стонет, что доброму Ивану становится ее жалко. Выпускает он птицу на волю, а она за это дарит ему огненное перо. «Оно тебе пригодится», — говорит жар-птица и улетает. Прячет перо за пазуху царевич и уже хочет уйти, лезет через забор, но открываются двери в замке, и появляются 12 прекрасных царевен, а за ними самая красивая — царевна Ненаглядная Краса. Злого царя при свете луны выбегают ночью они в сад порезвиться, с яблоками поиграть. Не видят девушки царевича, яблоками перебрасываются, смехом заливаются. Залетело яблочко царевны Ненаглядной Красы в куст. Она за ним, а из куста царевич выходит, кланяется, яблочко подает. Пугаются девушки, отбегают. Но уж очень красив царевич, и учтив, и скромен. Полюбился он девушкам, а особенно Ненаглядной Красе, и принимают они его в свои игры, хороводы. Не замечают, как наступает рассвет. Скачет быстро всадник утро. На белом коне, сам в белом, светлеет. Переполошились девушки, убегают в замок, царевич за ним. Но Ненаглядная Краса останавливает его, предупреждает, что ждет его гибель, если пройдет он через золотые ворота. Закрывает их и убегает. Но царевич так полюбил Ненаглядную Красу, что решает проникнуть за нею, ничего не боится. Как только он разрубает ворота своей саблей, раздаются волшебные трезвоны. Царство просыпается, и из замка по горе к катятся всякие страшилища, слуги Кощея. Хватают царевича. Силен Иван, стряхивает с себя гадов. Но несметная сила поганого царства облепает его, одолевает. Появляется сам Кощей, старый, страшный. Зовет Ивана к допросу. Смиряется царевич, шапку снимает, но как увидел противную рожу колдуна, не выдержал, плюнул. Взвизгнуло, зарычало все поганое царство, ставят царевича к стене. Выбегает царевна, просит царя простить Ивана, но Кощей начинает его уже в камень превращать. Погиб бы Иван, да вспомнил о пере огненном. Хватает перо, машет, и прилетает ему на помощь жар-птица. Всех она ослепляет, всех крутит, в пляс бросает. Пляшут уроды, удержаться не могут. Сам царь Кощей пляшет. Всех до упаду уморила жар-птица, на землю шлепнула, а потом плавно над ними лежащими в колыбельной колышется. Сбоку на бок поганые переваливаются, все с царем своим засыпают. Иван-царевич разыскивает ненаглядную красу, берет ее спящую на руки и хочет унести, но жар-птица останавливает его. Она подводит царевича к дуплу. В дупле ларец, в ларце яйцо, а в яйце смерть Кощея. Достает царевич яйцо, жмет его, Кощея корежит. С руки в руку перебрасывает, Кощей со стороны в сторону летает, разбивает яйцо о землю, Кощей рассыпается. Исчезает поганое царство. На месте его город христианский вырастает, замок в храм превращается. Каменные витязи оживают. Каждый из них находит свою невесту-царевну, ту, за которой к страшному Кощею проник, за которую лютую смерть принял. Находит и Иван-царевич свою возлюбленную, царевну ненаглядную красу. Объявляет ее своей женой, царицей освобожденного царства. Многое из этой сказки мне удалось увидать осуществленным на сцене гранд-опера. Многое превзошло даже мои ожидания. Прекрасна была музыка. Выражала она каждый момент сказки и звучало неслыханно фантастично. Но особенно хороша была декорация. Сад, как персидский ковер, сплетенный из самых фантастических растений. Замок невиданной зловещей архитектуры. Все в мрачных тонах с таинственно светящимся золотом. Великолепны были все исполнители. Об исполнении роли Ивана Царевича ничего сказать не могу, потому что сам играл эту роль. Играл с большим удовольствием. Роль эту любил. Итак, музыка, декорации и исполнение сделали то, что спектакль «Жар птица» был для меня настоящим праздником.